Глава 8. Наверх когда-то вела дорога. Осталось от нее немного. Сломанные клыки опор, на нескольких участках еще поддерживающие подобие витой эстакады. В незапамятные времена она изящной петлей огибала склон. Но сейчас от конструкции мало что сохранилось. Изуродованная, разорванная на части, она почти исчезла под покровом мелкого красноватого песка. Тем не менее, я пошел вдоль нее. Если существует путь, он, скорее всего, ведет ко входу. Чем дальше, тем больше попадалось следов боевых действий. Огромные оплавленные круги, в которых застыли, напоминающие огарки свечей, неразличимые силуэты, торчащие из песка скелеты гигантских существ, множество разнообразных обломков, похожих на куски хитиновой брони отродья червей, но несравненно более толстых, из блестящего, как фарфор, странного металла, который Юки называла белым металлом. Гладкий и удивительно легкий, он отзывался на щелчок стеклянным звоном и был похож одновременно как на металлоидный сплав, так и на невероятно прочный пластик.
«На языке народа Кел он зовется Зердин», —
неожиданно пояснил голос.
«Очень прочен, но гораздо легче любого другого металла. Хорошо рассеивает энергию. Также ему не страшен лед, пламя и отрава червей. В древние времена многие Кел носили доспехи из зердина, а наблюдатель творил из них тела небесных воинов».
Я вспомнил белую броню страшного золотоволосого исполина с пылающим клинком. Одного из тех, что сокрушил моего спутника в самом первом видении. Возможно, они были изготовлены из этого самого зердина. Однако фантастические свойства, видимо, не очень помогли тем, кто сражался здесь. Судя по количеству обломков, на подступах когда-то произошла яростная битва, в которой полегло немало защитников и атакующих. Аванпост наблюдателя штурмовали. Кому и зачем это могло понадобиться?
«Любая уничтоженная цитадель ослабляет влияние наблюдателя и усиливает червей, вечно алчущих прорваться в жизненный круг. Но и помимо их отродий всегда были люди, которым мешают всевидящие око единства»,
— загадочно ответил голос.
«Были, наверное, еще есть восходящие, что мечтают покончить с гегемонией наблюдателя. Я знал и целые народы, по разным причинам ненавидящие небесных воинов и выжигающие все их гнезда. Беспристрастность жестока, и то, что хорошо для единства, не всегда благо для живущих в нем».
Серебряные строения впереди росли, поднимаясь из-за камней. Стало понятно, что аванпост представляет собой огромную пирамиду с могучими контрфорсами, не уступающую в размерах мегабашни земных гиперполисов. Ее окружали строения поменьше, а весь комплекс был обнесен чем-то вроде наклонной стены в 3 человеческих роста высотой. Не такой уж он и большой, пожалуй, с земной Фригольд площадью. Хотя подобной архитектуры, если можно было использовать этот термин, я прежде не встречал. Она походила на стиль Кел, гладкие обводы и схожие материалы. Однако отдавала некой геометрической чуждостью, за которой ощущалась неживая совершенность. Такое не могли сотворить человеческие руки. Ни людьми и ни для людей это делалось. Только разум, построенный по другим паттернам, был способен придумать и воплотить нечто подобное. Странное, внушающее подсознательный трепет место. Мне очень не хотелось приближаться к пятиугольному проему в стене, где заканчивалась дорога. Врата оказались открытыми, но их прикрывала размытая пленка искажающего поля, не позволяющего рассмотреть, что происходит внутри аванпоста. Пересиливая страх, я осторожно пошел вперед, чувствуя себя букашкой, подползающей к дремлющему исполину. На расстоянии последней сотни шагов как будто пересек невидимую черту. На огромных столпах, составляющих единое целое со стеной и внешне напоминающих граненые башни, внезапно вспыхнули призрачные руны. Их недобрый алый отсвет мгновенно залил все подступы к аванпосту. Затем рявкнул протяжный сигнал, а за ним раздались скрежещущие звуки. Внутри явно началось какое-то движение. Оно пробудилось. И, честно говоря, я не был этому рад. Замер под недобрым, изучающим взглядом, подсознательно ожидая чего-то не очень хорошего. Не слишком ли я был самонадеян, отправившись сюда?
«Немедленно достань Эль Целесту, содержи его на виду»,
— прошептал голос.
«Цитаделям наблюдателя нельзя приближаться по своему желанию. Охранные столпы бдят, а небесные воины безжалостны. Они должны понять, что у нас есть приглашение».
Про то, что это может быть рискованно, голос раньше даже не заикался. У меня сложилось впечатление, что он сам не знает, что ожидает нас здесь. Но отступать было поздно. Я послушно извлек предмет, поднял его на вытянутой руке, словно показывая невидимому наблюдателю. Размытая пленка врат расплылась, из нее один за другим выкатились две огромных, в рост человека, бело-золотых сферы. В движении они неуловимо пересобирались, трансформируясь в странных существ, напоминающих хищных насекомых, вставших на задние конечности. 2,5 метра ростом, закованные в белую броню с золотыми вкраплениями и сами подобные ожившим доспехам, они воинственно ощетинились длинными иллюмовыми лезвиями. Так вот откуда взялся шип, хранящийся в моем крипторе. Гладкие, безглазые головы испускали алые лучи. Я физически ощущал сканирующий взор целеуказателей, раскрасивших меня сеткой яркого света. Это были воины-наблюдателя. Одни из тех небесных воителей, о которых говорил мне голос. Очень странные на вид и одновременно невероятно похожие на земных боевых ботов, вернее, на их далеких потомков в 1000-м поколении. Гладиатор, секутор, захватчик. Перед внутренним взором промелькнули автономные роботы из арсенала Звездного флота. Но эти создания, пожалуй, превосходили их во всем. Трансформация и плавная грациозность движений говорили о многом. С первого взгляда стало ясно, что передо мной, скорее всего, квазиживые боевые системы. Совершенные и невероятно опасные. Абсолютно самостоятельные или управляются удаленно. Интерфейс восхождения не работал, но голос пояснил.
«Экзослэшер — малый страж наблюдателя. Им нет равных в ближней схватке, Ювейн».
«Слэшер». Название хорошо подходило созданию, явно предназначенному для безжалостной резни. Но если это малый страж, каков же большой? Было абсолютно ясно, что в случае агрессии у меня нет никаких шансов, и пришлось пережить неприятные минуты, пока экзослэшеры сканировали меня, угрожающе выставив лезвие. Я понятия не имел, что у них там в голове, или в том, что ее заменяет, и в любую секунду ожидал внезапной атаки, судорожно прикидывая, что делать в таком случае. Однако обошлось. Бело-золотые исполины неожиданно видоизменились, убрав клинки и сменив позу, замерли послушными привратниками. А пленку ворот стремительно прорвал новый бот. Маленький, парящий, похожий на золотой теннисный мячик. Он бесшумно закружился вокруг меня, выпустив тонкие сканирующие лучи, которые сосредоточились на Эль-Целестусе. Проверка, видимо, оказалась удачна. С мелодичным звоном ажурный шарик сделал несколько витков, а затем завис между мной и воротами. Искажающее поле в них исчезло. Проход был открыт. Меня пригласили войти внутрь? Я сделал шаг вперед, и летающий бот тоже продвинулся в сторону входа, как будто нас связывала невидимая нить. Вновь издал мелодичный звон. Я, наконец, сообразил, что мне выдали личного проводника. Так и оказалось. Он летел впереди на расстоянии 3-4 метров, явно указывая путь. Я сверился с атласом. Цель находилась совсем близко. Внутри аванпоста все было замощено идеально ровным, тускло-серебристым покрытием из 6 угольных плит, слегка заметенных песком. Огромный пирамидион в центре, выполненный из того же металла, испускал ослепительный белый луч в небеса. Вблизи он казался инопланетным кораблем, случайно приземлившимся на марсианском плато. Самым удивительным было то, что огромная конструкция не имела фундамента. Она левитировала в паре метров над поверхностью Земли. Я бы не удивился, окажись на нижней грани дюзы, способные поднять эту штуку в воздух и унести в ближайший космос. А еще здесь были другие небесные воины. Они замерли, словно спящие, присыпанные вездесущим песком, но наверняка могли очнуться в любую секунду. Помимо уже знакомых шаровидных слэшеров, я заметил громадную, будто танк, бело-золотую штуку, застывшую на площади. Она напоминала бронированную гусеницу. И еще одну легкую и изящную, словно сложившие крылья стрекоза. Удивительно, но небесные воины-наблюдателя сами напоминали инсектоидов по форме и размеру.
«Они были созданы, чтобы уничтожать червей», —
прозвучал голос.
«Что тебя удивляет? Экзо имеют разный облик. Фабрикаторы-наблюдатели могут выпускать множество видов, от слуг и собирателей до гигантов, способных разрушать города. Но гарнизон капсулы этой цитадели явно исчерпана. Мы прибыли вовремя, Ювейн».
«Экзо? мысленно переспросил я.
«Существа, имеющие неживую природу, нерожденные»,
— пояснил голос.
«Кэл когда-то полностью отказались от них. Руна лучше. Да и куда приятнее заставить служить подобного себе. Лишь наблюдатель сохранил таинство изготовления Экзо. Его небесные воины хранят блеск былого величия и единства».
Летающий проводник явно вел меня к центральному пирамидиону. Вокруг него в спиралевидной симметрии были расположены очень странные конструкции, которые я мог рассмотреть во всех подробностях. Они явно имели какое-то назначение, но я не мог даже предположить, какое именно. Ладно, столпы с капителями в виде призрачных рун, расположенные по периметру, явно выполняли защитную функцию, но остальное... Они представляли собой открытые колонны спирали, внутри которых горел тусклый сердечник, другие — нечто вроде куполов, третьи — длинные, устремленные в небо шпили с шарообразными утолщениями на вершине. Какую роль они играют?
«Любая цитадель наблюдателя — узелок великого плетения. Выдерни один, и появится небольшая дырка, несколько, и образуется прореха, половину, и полотно расползется по швам. Да, есть небесные острова, и есть небесные корабли, есть скрытые домены и звездные цитадели. Но основная задача каждой цитадели — хранить и распространять повсюду техниты, глаза, уши и руки наблюдателя. Ты понимаешь меня, восходящий? На вашем бедном языке нет подходящих названий для того, что ты видишь здесь. Это механизмы, меняющие погоду и купола психического излучения. Это охранные столпы, извергающие пламенные сферы, и башни, способные найти и уничтожить отродье червя в земле и в воздухе».
«Значит, все-таки опорная база, если использовать земные термины, с невероятными, но вполне понятными функциями. Наблюдение и контроль. Возможно, контролируют определенные секторы единства, в том числе воздушное пространство. Наверное, именно отсюда пришел ментальный импульс, начавший ваал в нашем Фригольде. Скорее всего, подобная штука избила мою капсулу. В голову лезли странные мысли. Если наблюдатель столь велик, зачем ему восходящие и эти дурацкие задания? Армия боевых машин, которыми он располагал, вполне справилась бы с зачисткой гнезд и личинок куда быстрее и эффективнее команд восходящих».
«О, ты ошибаешься, Ювейн»,
— устало сказал голос.
«Наблюдатель владеет великой силой, но отнюдь не бесконечной. Он уже многое потерял, и ему трудно восполнить утерянное. Единство невообразимо огромно. В иных его уголках и сейчас кипят битвы, которые тебе не снились. Восхождение — древний путь, и он помогает младшим, создавая поле для их испытаний и роста, а они помогают ему лечить раны нашего мира. В этом заключается гармония. Другого пути, чтобы взойти на лестницу восхождения, нет. Раньше было иначе, но теперь... Наш мир искажен и предан, даже единые пали. Но я еще вижу огонь надежды, и мы с тобой, восходящие, двигаемся к нему».
Морщась от привычного пафоса, я шел за проводником и вскоре оказался у подножия центрального пирамидиона. Титаническая конструкция парила в воздухе, издавая негромкий гул. Золотистый шар начал подниматься вертикально вверх, а затем то же самое произошло и со мной. Невидимая мягкая сила, подобно огромной ладони, возносила куда-то высоко. На мгновение захватило дух от открывшегося вида. Затем в серебряной стене бесшумно раскрылось гексагональное окно, и меня втянуло туда. Странные гулкие коридоры, выложенные шестиугольными плитами, очень походили на переходы внутри космического корабля. Если бы пирамидион внезапно встал на ребро, можно было бы спокойно перемещаться по другой грани тоннеля. Дрон, излучая яркое золотистое сияние, летел впереди. И мне показалось, что коридор просто формируется перед нами. Как будто полость сооружения представляла собой гигантский конструктор. Уровень технологий, используемых здесь, на порядок превосходил земные. Я ощущал себя неандертальцем, впервые оказавшимся в мегаполисе. Путь закончился в центре пирамидиона. Тоннель привел в большой кольцеобразный зал, осью которого был бурлящий поток света. Огромный, не меньше полусотни метров в диаметре и слепящий яркий, он появлялся из круглой шахты и исчезал в таком же на потолке, окруженный, подобно патрону в барабане древнего револьвера, гексагональными колоннами разной высоты. Несомненно, это был тот самый свет, что исходил из вершины. И передо мной явно находился некий таинственный механизм. Судя по карте, точка выполнения задания была совсем рядом. Мой проводник подлетел к одной из колонн, и она с легким шелестом поехала вниз, медленно погружаясь в пол. Когда шестиугольный торец оказался на высоте моего пояса, стала видна пустая выемка с тремя точками, точь-в-точь совпадающая по форме с Эль-Целестусом. Так вот, куда вставляется эта штука. Дрон наблюдателя снова зазвенел, и, уже не сомневаясь, я осторожно поднес предмет к коннекторам, совмещая выпуклости и отверстия. С легким щелчком он встал на место, как влитой, и тут же засиял нежным голубоватым светом. Колонна мгновенно поехала вверх, возвращаясь в обойму. Показалось мне или нет, но дрожащий столб света как будто обрел стабильность. Он больше не мерцал, не вспыхивал искажениями. Наоборот, налился ярким ровным свечением. Мой Эль-Целестус, один из 12, словно придал ему энергии, как свежая батарейка. Что, все кончилось? Так просто? А где моя награда? Или в зоне антимагии они не выдаются, потому что блокирована звездная кровь? Нет, еще не все. Дрон подлетел к противоположной стене, в которой появилась новая ниша, и опять зазвенел, подзывая меня. Я понадеялся, что это выход, но нет. Из проема выдвинулась новая шестиугольная панель, но на этот раз выемка на ней напоминала пятипалую человеческую ладонь. Меня явно просили приложить руку. Зачем?
«Не знаю»,
— наконец ответил голос.
«Но с наблюдателем не стоит шутить».
Я осторожно приложил ладонь. Выемка мигнула голубым, я ощутил ледяной холод, а затем нечто вроде мощного электрического разряда, пронзившего руку. Попытался оторвать ее, но не смог. Через мгновение еще один разряд будто вышиб меня из тела. Я на миг увидел себя со стороны, трясущегося, как в эпилептическом припадке. А затем все это отошло на второй план, потому что я ощутил его. Тот самый взгляд наблюдателя, всевидящее око, о котором говорил мой спутник. Оно пристально смотрело на микронную букашку в далеком уголке единства, полностью пронзая мое сознание. Мы соприкоснулись. На мгновение я ощутил его ледяное могущество. Казалось, я мог легким усилием мысли управлять любым из экзовоинов или поднять в воздух пирамидион. Он был чем-то необъятным, как небо. Чем-то, что не мог постигнуть жалкий человеческий разум. А он как будто что-то искал во мне. Искал, копировал и сравнивал. А потом я отрубился от череды мощных, ярких видений. Странный объект, опускающийся на землю, абсолютно земной город, падающий прямо на улицах люди, ужас в тускнеющих глазах женщины в моих руках. Прозрачный колпак медицинской капсулы, упертые в него изнутри руки, мои руки. И люди в защитных комбинезонах с поляризационными забралами вокруг. Необычнейшая парящая штука, похожая на многовыпуклое золотое ядро, источающее нестерпимое лазурное сияние. Огромные серебряные станции, напоминающие трехлучевые ободы, медленно соединяющиеся в боевой порядок на орбите бело-голубой планеты. Антрацитово-черная сфера, кусок первозданной тьмы валом фрейме прицела дополненной реальности, ползущие по экрану алые строки директивы «Красная тревога», приказ Гранд-координатора. Ослепительно-синяя бездна, затягивающая и кошмарная, дышащая первозданным безумием. Я падал в нее и кричал, 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 понимая в бессильном ужасе, что умираю и ничего не могу с этим поделать. Неизвестно, сколько длилось это мучительное забытие. Я очнулся лежа на спине, покрытый холодным потом и дышащий, как выброшенная на берег рыба. Тело било крупная дрожь, сердце колотилось, едва не врываясь из груди. Красный песок, далекий светоч древа на горизонте, серебряная пирамида аванпоста за спиной. Я находился снаружи, за ограждением цитадели, каким-то образом доставленный сюда. Кто это сделал? Как я оказался за стеной и почему ни хрена не помню? Что вообще произошло, черт побери? Единственное, что сохранилось, смутное воспоминание, что наблюдатель исследовал меня. Холодное прикосновение этой надсущности едва не свело с ума, показав мир его глазами. Не хотел бы я еще раз испытать подобное. На браслете криптора мигал, медленно угасая, яркий синий огонек. Интерфейс и руны по-прежнему молчали, но А-излучение, чем бы оно ни было, снова заявило о своем существовании. Поднявшись и осторожно ощупав себя, я понял, что все хорошо. Руки, ноги на месте, и с телом кажется все в полном порядке. Я жив и на свободе. Это самое главное. И еще одно. Я не понимал, как это возможно, но шкала звездной крови теперь была заполнена полностью на все 215 из 215 капель. Несмотря на блокирующее поле, наблюдатель каким-то образом перезарядил мой внутренний накопитель, добавив 10 наградных капель. Это было замечательно, однако радости не ощущалось. Хотелось бы понять, что он делал со мной в тот период, когда я вырубился.
«У меня есть ответ, Ювейн»,
— наконец подал признаки жизни голос.
«Но, боюсь, он тебе не понравится».
«Говори, черт побери!»
«Наблюдатель провел рип-сканирование».
«Что это такое?»
«Он снял твой отпечаток. Ваш термин нейрограмма не подходит, потому что речь не о личности, а о том, что вы называете душа. Рип-отпечатки нужны для фабрикации ядер новых экзо, но...»
«Что?»
«Я не хочу тебя пугать, Ювейн, но рип-сканирование часто убивает или разрушает разум живого существа. Это безжалостный процесс. На него обречены все те восходящие, чье бесчестие достигло предела. Ты его прошел. И сканирование длилось необычно долго. Боюсь, это связано с вашим ковчегом. Скажи, наблюдатель говорил с тобой?»
«Нет, но я видел разные картины. Видимо, из прошлого». Судорожно пытаясь вспомнить, найти зацепку, ответил я. «Из своего прошлого».
«Вероятно, в твоей памяти есть что-то важное, Ювейн. Наблюдатель не смог пробудить ее?»
«Не знаю. Нет, я по-прежнему ничего не помню». Голос замолчал. Странные видения, пришедшие ко мне, были необъяснимы. Моими ли они были вообще? Если боевые орбиталы у Земли действительно пробуждали ассоциации, то все остальное казалось крайне пугающим. Как оно увязывалось с биографией Сигварда Морозова? Мне стало неуютно при одной мысли о той кошмарной лазурной бездне, в которую довелось заглянуть. Ладно. Силуэт аванпоста наблюдателя уже наливался двойными тенями, хотя световой столб давал неплохое ночное освещение. Путь вниз занял около часа. Уже сгустились сумерки, в густых тенях ничего не было видно. Юки не развела костра, видимо, в целях маскировки, поэтому пришлось немного поблуждать, прежде чем я вышел к знакомому ориентиру — огромной страусиной ноге, за которой я оставил проводницу. И там меня ждал неприятный сюрприз.